минут в российской столице. Очень коротко о новостях. В Санкт-Петербурге ждут сегодня синоптики. Снегопад и налипание мокрого снега от 0 до минус 2 градусов в Северной Пальмире. На дорогах здесь будет наблюдаться гололедица. В столице намного холоднее. Минус 5, минус 7 такова максимальная температура в городе. В окрестностях от минус 5 до минус 10. При этом атмосферное давление в Москве понизится до нормы. 747 миллиметров будет составлять. А относительная влажность воздуха 80-90%. Синоптики предвещают в Москве юго-восточный ветер 5-10 метров в секунду и местами порывы до 12-14 метров. Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». И в этом выпуске мы узнаем о заокеанском взгляде на события. Ну, например, почему в Рождество в Соединенных Штатах такой всплеск интереса к сексу, представьте себе. Виновен ли Буш в крахе рынка недвижимости или виноват, скажем, ну, допустим, ипотечные брокеры? Это тоже постараемся выяснить в течение часа. Радиоточка у многих вызывает ностальгические воспоминания и выставка для радио. Несомненно, для этих ностальгирующих граждан. Разумеется, об итогах года в российской армии мы тоже будем говорить в связи с этим вопрос. Представляете ли вы себе реальное положение дел в российской армии? 660-10-55 и плюс 7-903-743-20-801. Ваши ответы можете присылать. И вот некоторые, кстати, из ваших ответов. Помню, при Горбачеве на Красной площади приземлился нелегальный самолет. А раньше солдаты руками разбирали атомный реактор в Чернобыле. Теперь такого разгильдейства больше нет. Спасибо Ельцину, Путину и Медведеву, считает Сергей Митрофанов. Ну и ваше мнение присылайте. Глава администрации Химок Владимир Стрельченко отменил собственное распоряжение о строительстве участка платной трассы Москва-Санкт-Петербург на территории лесного массива, рассказывает Вера Володина.
В истории двухлетней борьбы жителей Химок за спасение леса это первая реальная победа, нисколько не умаляемая тем, что в марте, уже через несколько месяцев, пройдут выборы городского главы. Это, как и объявленный защитниками леса референдум, помогло добиться того, что многим казалось невозможным. Замруководитель Росприроднадзора Олег Митваль узнал об отмене постановления из пятничного номера муниципальной газеты «Химкинские новости».
Газета вышла, она у меня есть. «Химкинские новости». Это официальный орган администрации. Стыдливенько, мелкими буковками внизу, постановление от 18.12.2008, номер 1695. Там как раз мэр постановляет отменить свои предыдущие постановления. Я считаю, это победа, но самое главное, что это первая победа в Химках экологов. 2 года назад это было бы просто невозможно.
Лидер инициативной группы граждан по защите химкинского леса Евгения Чирикова победе, конечно, рада, но говорит, что не время ликовать, борьба продолжается.
Надо работать, и тогда результат будет, просто надо не сдаваться. Я считаю, что наш пример, вот защитников химкинского леса, он должен быть положительным примером для всех остальных групп, которые борются за экологию. Что у нас на очереди? Естественно, мы боимся, что под другим номером примут все то же самое, да, и что каким-то образом просто завуалированно примут все равно какое-то распоряжение. Поэтому мы сейчас готовим еще один референдум. Формулировку мы сейчас будем уточнять.
Олег Митваль.
Референдум теперь не нужен, потому что референдум был как раз по теме отмены этого постановления.
Пока экологи не решили, проводить референдум или отменять, Олег Митваль пояснил, что возможен областной референдум по отмене Громовского постановления по этой автотрассе.
В пятницу разговаривал с коллегами из Федерального дорожного агентства, но они просто в шоке. Они говорят, что нам нужно 20-25 метров. Под эти 20-25 метров нужной дороги, да, кто-то собирается из федерального лесного фонда вывести еще 1000 гектар, чтобы, понимаете, это попало в земли иных категорий, так называемые земли промышленной транспортной связи, и это можно было продать.
Евгения говорит о двух путях – референдум и еще одно обращение в суд.
Наша задача – это не отменить отдельное распоряжение господина Стрельченко, а наша задача – защитить наш лес и получить трассу нормальным экологическим образом проходящую. И, конечно, остается одиозное положение номер 358/16, которое подписал господин Громов. И сейчас мы собираемся его оспаривать в судебном порядке.
Важная для защитников леса новость пока недоступна только одному человеку, немало сделавшему для спасения леса – редактору газеты «Химкинская правда». Михаил Бекетов по-прежнему находится вне Склифосовского. О ходе следствия по делу о покушении на убийство журналиста известно по-прежнему немного. Евгения пояснила лишь, что ее продолжают вызывать на допросы, и из этого она делает вывод, что следствие идет. Олег Митваль, объяснивший, что строители теперь не смогут приступить к работам по прокладке трассы, подчеркнул – городские власти уступили общественности, лишь опасаясь проиграть на мартовских выборах главы. Получить хоть какой-то комментарий по поводу отмены распоряжения Владимира Стрельченко не удалось ни у него самого, ни у замов, ни у пресс-службы. Для Радио Свобода Вера Володина, Подмосковье.
А теперь вновь с материалами на страницах сегодняшней российской прессы нас знакомит Валерия Шабаева. Еще раз доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Сергей. Дмитрий Медведев вчера внес в Государственную Думу законопроект, меняющий схемы назначения глав субъектов Российской Федерации, сообщает об этом, в частности, сегодня газета «Коммерсант». Теперь всех кандидатов в губернаторы будет подбирать партия, получившая большинство в соответствующем региональном парламенте. Президент по-прежнему может назначить того, кого сочтет нужным, но только если его мнение совпадет с позицией председателя «Единой России» Владимира Путина. Ведь, согласно тем же поправкам, вести переговоры с Кремлем должно не региональное партийное руководство, а высшее московское, отмечает «Коммерсант». А «Время новостей» отмечает в свою очередь, что на данный момент во всех региональных парламентах большинство имеет «Единая Россия», так что пока законопроект касается только ее. И идею такого порядка вот и внесли 5 ноября. По новому закону партия парламентского большинства должна представлять несколько кандидатов в губернаторы, чтобы выбор происходил на альтернативной основе. Если одинаковое количество голосов на региональных выборах наберут две партии, чего в российской истории пока не случалось, или если у одной партии не будет абсолютного большинства в конкретном парламенте, в процессе выдвижения кандидатов в губернаторы смогут участвовать и другие политические силы, например, составляющие коалицию парламентского большинства, замечает «Время новостей». Вот еще новости относительно Государственной Думы или из недр Государственной Думы, если хотите. Вчера участников предновогоднего заседания думской фракции «Единой России» огорчили. Отходного банкета не будет. Об этом пишет независимая газета. Банкет не вписался в план по экономии, объявленный единороссами сразу после их последнего съезда. Впрочем, личному потреблению депутаты никаких преград явно не чинят. Поэтому сегодня на охотном ряду одна выставка продажи сменяет другую. Вот нынешняя неделя началась с выставки лучших ювелирных брендов России. В двух местах Госдумы сейчас развернуты прилавки с золотыми украшениями и декоративными изделиями из полудрагоценных камней. Цены разнообразные, от нескольких тысяч рублей до нескольких сотен тысяч. Рекордсмен – это точный макет храма Василия Блаженного на Красной площади, выполненный из малахита, обсидиана, нефрита, мрамора, черного жемчуга, золота и прочих дорогостоящих материалов.
Только бриллиантов не хватает, к сожалению. Ну что ж, вновь обратим свое внимание на российские газеты ближе к концу часа. Сейчас 8:15, новости коротко.
Радио «Свобода», новости.
В Египте в автокатастрофе в понедельник вечером погибли 6 и пострадали 17 граждан России. В Албании принят закон, запрещающий бывшим сотрудникам секретной полиции работать в государственных учреждениях. Король Бельгии Альберт II принял отставку правительства страны. Подробнее с новостями вы познакомитесь через 15 минут. А в 10 часов утра, сразу после выпуска новостей, повтор программы «Грани времени», насколько опасен первый прецедент внесения поправок в Российскую Конституцию, об этом пойдет разговор с членом Политсовета движения «Солидарность», бывшим депутатом Госдумы Александром Осовцевым. 10 часов сразу после новостей. 8:16 в российской столице и спортивные события в изложении Игоря Катманова. Игорь, доброе утро.
Доброе утро, Сергей. В чемпионате континентальной хоккейной лиги накануне состоялся один матч. Минская «Динамо» дома проиграла «Барысу» со счетом 2-3. В национальной хоккейной лиге в овертайме «Баффало» проиграл «Питтсбургу» 3-4. «Атланта» уступила «Торонто» 2-6. В Национальной баскетбольной ассоциации Орландо выиграл у Golden State 113-81. Нью-Джерси проиграл Хьюстону 91-114. Мемфис уступил Лос-Анджелес Лейкерс 96-105. Сан-Антонио победил Сакраменто 101-85. А Денвер выиграл у Портленда со счетом 97-89. Николай Хромов назначен главным тренером сборной России по боксу. Бывший наставник сборной команды страны Александр Лебзяк заявил, что вернется в ЦСКА и будет продолжать работать над подготовкой боксеров. Теперь о футболе. В матче первенства английской премьер-лиги Челси не сумел обыграть в гостях Эвертон, закончив встречу в ничью 0-0 и тем самым упустил возможность догнать Ливерпуль в турнирной таблице. В первом тайме был удален капитан Челси Джон Терри. Ливерпуль занимает первое место и опережает Челси пока что на одно очко. Агент Юрия Жиркова Виктор Халапурдин рассказал об интересе 5 зарубежных клубов к его клиенту. Информация достоверна, подтвердил агент Жиркова в интервью «Спортэкспрессу». Могу добавить, что помимо «Ювентуса» и «Барселоны», на Юрия имеют виды 3 ведущих клуба английской премьер-лиги. Мы сейчас ищем для игрока наиболее выгодный вариант. Когда какой-то из этих клубов официально оформит предложение о покупке Жиркова, оно будет направлено в ЦСКА, сказал агент футболиста. А вот генеральный директор московского «Динамо» Дмитрий Иванов прокомментировал информацию о заинтересованности лондонского «Вест Хэм Юнайтед» к полузащитнику клуба австралийцу Люку Уилкширу. «Предложение есть, но конкретизировать я бы не хотел», — сказал Иванов. «Тем более, что официальных предложений не поступало. Все было на уровне телефонных разговоров с представителями клубов. Мы должны пообщаться с агентом Уилкшира на эту тему, но наша позиция однозначна. Мы его никуда отпускать не собираемся, хотя деньги, чего уж скрывать, предлагают хорошие», — заявил Иванов в интервью газете «Советский спорт». И в завершение скажу, что прошли матчи чемпионата России по хоккею с мячом в зоне «Восток». СКА Свердловска проиграл «Байкал Энергия» клубу 4-6. «Маяк» уступил СКА «Нефтяник» 3-10. И «Сипсельмаш» потерпел поражение от «Енисея» со счетом 4-5.
Спасибо, Игорь. Это были новости спорта. Игорь Кетманов. А мы от спортивных событий перенесемся к экономическим. И экономическая панорама Сергея Сининского в эфире.
Государственная дума России, как ожидается, рассмотрит сегодня в целом поправки в федеральный бюджет на 2009-2011 годы, предусматривающие выделение 300 миллиардов рублей на предоставление государственных гарантий по банковским кредитам предприятиям. По текущему курсу это почти 11 миллиардов долларов. Ранее сообщалось, что треть этой суммы предназначена оборонно-промышленному комплексу, остальное – другим отраслям промышленности. По кредитам оборонным предприятиям государство намерено гарантировать 70% их суммы, а по кредитам остальным предприятиям 50%. Центральный банк России в понедельник в очередной раз расширил коридор возможных колебаний курса рубля к бивалютной корзине, в которой соотношение доллара и евро составляет 55 к 45, вновь примерно на 1,5%. На прошлой неделе Центральный банк трижды расширял границы технического коридора, причем в четверг в ходе торгов курс европейской валюты к российской поднимался до исторического максимума – более 40 рублей 20 копеек за евро. Рост экономики России может возобновиться во втором квартале 2009 года и составит около 2%, полагает помощник президента России Аркадий Дворкович. По его словам, при сохранении нынешних цен на главные товары российского экспорта, Центральный банк продолжит ослабление курса рубля. По оценкам Дворковича, в следующем году при средней цене нефти $50 за баррель курс российской валюты к доллару составит от 30 рублей 80 копеек до 31 рубля 80 копеек. Совет Федерации России одобрил закон, предусматривающий сокращение перечня оснований для проверки частных предпринимателей. Установлено, что плановый контроль бизнеса может проводиться не более одного раза в 3 года в отношении всех видов предпринимательской деятельности, за исключением социально значимых объектов по утвержденному перечню. Внеплановые проверки могут проводиться только в случае возникновения угрозы жизни или здоровью людей, а также при аварийных ситуациях. Кроме того, закон устанавливает уведомительный, а не разрешительный порядок открытия бизнеса в тех сферах деятельности, в которых, по оценкам разработчиков законопроекта, действуют почти 75% всех малых и средних предприятий России.
А между тем, курс доллара США на сегодня составляет 28 рублей 27 копеек, а курс евро 39 рублей 73 копейки. А теперь отправляемся за океан. Наши коллеги в Нью-Йорке и Вашингтоне пытаются найти ответы на разные вопросы и составить целую панораму мнений за океанских коллег и заокеанских обывателей. Действительно ли финансовые преступления могут быть опаснее, чем терроризм? И виновен ли Буш в крахе рынка недвижимости? Юрий Жигалкин, «Америка сегодня».
Финансовые преступления опаснее терроризма. ФБР переносит акцент борьбы с террористов на преступников-финансистов. Был ли президент Буш виновен в крахе рынка недвижимости? Секс – любимое занятие американцев в рождественские дни. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Финансовые преступления не менее опасны, чем терроризм. Судя по всему, из такого тезиса исходит ФБР, которое переориентирует своих агентов с борьбы против терроризма на борьбу с финансовыми преступлениями. Подозревают, что такое смещение акцентов – реакция ФБР на дело Бернарда Мэдоффа, в результате махинаций которого инвесторы потеряли 50 миллиардов долларов, рассказывает Ян Рунов.
Глава ФБР в Нью-Йорке Дэвид Кардона сказал, что столь кардинальных действий потребовал целый каскад крупнейших в истории Соединенных Штатов финансовых преступлений, представляющих угрозу финансовой системе Соединенных Штатов. По словам Кардона, возглавляет борьбу с финансовыми преступлениями специальный агент с 23-летним стажем Рэйчел Рохас, которая ранее занималась отслеживанием денежных потоков для финансирования террористических организаций, прежде всего Аль-Каиды. Кардона считает, что опыт, приобретенный в работе по предотвращению терактов, очень поможет сотрудникам ФБР предотвратить и крупные финансовые аферы. Но проблема в том, что в финансовой области гораздо труднее отличить ошибки руководителей финансовых институтов от криминальных намерений, которые, если учесть их последствия для страны, можно было бы классифицировать как финансовый терроризм. Вот что говорит о решении ФБР нью-йоркский политический комментатор, научный сотрудник Манхэттенского института Джудит Миллер.
Я думаю, что усилия по борьбе с терроризмом надо сочетать с усилиями по борьбе с финансовыми преступлениями, дабы не ослабить один фланг борьбы ради усиления другого. Лишним свидетельством остающейся опасности терактов служит приговор группе мусульманских эмигрантов, признанных виновными в попытке устроить теракт на военной базе Форт Дикс. Конечно, после 11 сентября 2001 года финансовые и другие крупномасштабные преступления отошли на второй план перед опасностью терроризма. Теперь необходимо найти некий пропорциональный баланс, чтобы адекватно вести борьбу с тем и с другим. Конечно, финансовые преступления представляют очень серьезную опасность для всего общества. Свои действия по борьбе с финансовыми преступлениями ФБР координирует с Федеральной корпорацией по страхованию банковских вкладов, FDIC, и с Федеральной администрацией жилого фонда, ибо ипотечное жульничество тоже приняло в последние годы невероятные масштабы. ФБР и Федеральная корпорация по страхованию вкладов концентрируют ведущееся сейчас расследование дела Мэдоффа на поиске тех, кто ему помогал, ибо трудно поверить, что столь крупную международную аферу можно было провернуть без значительной международной помощи.
Рассказывал Ян Рунов. В последние недели пребывания в Белом доме президенту Бушу приходится слышать много неприятного в свой адрес. Его президентство завершается на фоне крупнейших за десятилетия экономических потрясений. Часть вины за это некоторые комментаторы пытаются возложить на президента Буша. «Нью-Йорк Таймс» поднимает вопрос о том, насколько Белый дом мог быть виновен в кризисе ипотечного кредитования.
рассказывает Алан Давыдов.
Газета «Нью-Йорк Таймс» воспроизводит детали экономического совещания в Белом доме 18 сентября этого года. Президент Буш, выслушав очередную порцию вызывающих панику новостей с финансовых рынков, по словам свидетелей, воскликнул: «Как же мы дошли до жизни такой?» Газета пишет, что Джордж Буш покидает президентский пост, столкнувшись, по его же выражению, с перспективой глобального финансового обвала, корни которого уходят в кризис ипотечного кредитования, развитие которого он рьяно отстаивал. Авторы статьи напоминают, как Буш в 2002 году инициировал план увеличения числа домовладельцев, представителей этнических меньшинств, на 5,5 миллионов. Участники этой программы, впервые в жизни покупавшие жилье в рассрочку, освобождались от первого взноса за счет утвержденных Конгрессом ежегодных субсидий. Предоставляемые им ипотечные кредиты страховались государством. Миллионы людей, с трудом сводившие концы с концами, бросились покупать дорожающее жилье, надеясь вскоре перепродать его еще дороже. Тем временем банки и другие финансовые учреждения усердно скупали и перепродавали ипотечные закладные. По мере ухудшения экономической ситуации Буш и его команда долго не могли осознать истинные причины и масштабы надвигавшегося кризиса, пишет «Нью-Йорк Таймс». Прокомментировать эту статью я попросил Чарльза Раули, профессора экономики Университета Джорджа Мейсона в Вирджинии. Рынок жилья оказался в плачевной ситуации не потому, что президент проталкивал идею поголовного домовладения, а потому, что главные игроки на рынке недвижимости стали жертвой алчности. Президент не имел никакого отношения к некомпетентности, царившей в крупных банках. Его желание видеть как можно больше американцев в роли домовладельцев не означает, что он их подталкивал к покупке домов, которые они не могут себе позволить по уровню своих доходов. Это проблема индивидуалов, не желавших признать собственную низкую платежеспособность, а также проблема ипотечных брокеров, которые утаивали всю правду о деталях и условиях займа, игнорировали несоответствие доходов заемщиков суммам ипотечных выплат. Куда более ответственными считаю руководителей Федеральной резервной системы, которые обеспечивали низкий процентный кредит, зная, что в сущности это приведет к раздуванию ипотечного пузыря. При всей справедливости критики Буша по поводу иракской кампании, критика в его адрес за ипотечный кризис представляется мне преувеличенной. В поисках меры обусловленности чудовищного краха жилищного рынка политикой уходящего президента, газета «Нью-Йорк Таймс» приводит слова экономического советника Буша Кита Хеннесси. Причиной послужило не столько расширение рядов домовладельцев, сколько недостаток своевременного внимания к практике легких займов.
Рассказывал Алан Давыдов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
А в 9 часов начнется программа «Свобода в 9». Ее автор и ведущий Марк Крутов готов познакомить с тем, что будет в этой программе. Доброе утро, Марк.
Доброе утро, Сергей. Доброе утро всем нашим слушателям. Главная тема нашей программы – решение Страсбургского суда, потребовавшего от России немедленно освободить из-под тюремного надзора в больнице бывшего вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна, и сегодняшнее судебное заседание в Чите, на котором будет решаться, встретит ли бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский очередной, уже шестой по счету, Новый год в тюрьме. Кроме этого, развитие нового газового конфликта между Россией и Украиной. Пострадают ли европейские потребители российского газа? Воспоминания о легендарной балерине Ольге Лепешинской, прощание с которой состоится сегодня в Большом театре. И репортаж из Санкт-Петербурга, где накануне Нового года открылась новая ветка метро, и, как ни парадоксально, часть жителей города из-за этого оказалась в проигрыше.
Вот это да. Любопытно выяснить, каким образом оказались в проигрыше жители Северной Пальмиры. Но узнаем это только после 9 часов. В столице, между тем, часы в студии показывают 8 часов 30 минут. Таким образом, время новостей. Слово Екатерине Безгачиной.
Радио «Свобода». Новости.
В Египте в автокатастрофе погибли 6 и пострадали 17 граждан России. Группа туристов возвращалась в Шарм-эш-Шейх с экскурсии в Иерусалим. Российский автомобильный завод «КамАЗ» с сегодняшнего дня останавливает конвейер. Перерыв в работе предприятия продлится до середины января. До этого другой российский автомобильный гигант «АвтоВАЗ» объявил о приостановке производства до конца января. Российские правозащитники проведут сегодня в центре Москвы пикет против отмены суда присяжных при рассмотрении дел, связанных с терроризмом и шпионажем. Среди организаторов акции «Движение за права человека», «Центр Мемориал» и «Московская Хельсинская группа». В Приморье прокуратура начала проверку фактов избиения журналистов милиционерами при разгоне митинга против повышения пошлин на ввоз иностранных машин, прошедшего выходные во Владивостоке. США выразили сожаление в связи с отказом России поддержать решение о продлении мандата миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в Грузии. По словам представителя Госдепартамента Шона Маккормака, решение Москвы трудно объяснить, учитывая сохраняющееся напряжение и общую гуманитарную ситуацию в регионе. Суд присяжных в США признал 5 мусульман-иммигрантов виновными в заговоре с целью убийства американских солдат. В планы террористов входило нанести удар по военной базе «Форт Дикс» в штате Нью-Джерси. Высокопоставленный представитель Пентагона заявил американскому агентству Associated Press, что США подозревают Россию в продаже Ирану ракетных зенитных комплексов С-300. В Албании принят закон, запрещающий бывшим сотрудникам секретной полиции работать в государственных учреждениях.
Коротко о погоде. В Санкт-Петербурге синоптики ждут сегодня снег, налипание мокрого снега и температура от 0 до минус 2 градусов. В Москве от минус 5 до минус 7, по области до минус 10 градусов, без осадков или небольшой снег. А ветер юго-восточный 5-10, местами 14 метров в секунду. Продолжаем утреннюю информационную программу «Время свободы». Вопрос часа, напомню, звучал так. Представляете ли вы себе реальное положение дел в российской армии? В армии дела гораздо хуже, чем в экономике. В экономике хуже не бывает, пишет Федор Максимович. Думаю, ничего, кроме дедовщины, воровства и поборов в российской армии нет, пишет белорус. А мы продолжаем от вас принимать ответы на этот вопрос. Между тем, Министерство обороны опубликовало данные о гибели военнослужащих в российской армии в 2008 году. Согласно официальной статистике, за 11 месяцев прошлого года погибли 427 военнослужащих. Основная причина – суицид. И на заседании комиссии по делам военных при Общественной палате России, где были представлены данные Минобороны и других силовых ведомств о причинах гибели военнослужащих, присутствовал военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец. Интервью с ним записала корреспондент «Радио Свободы» Ольга Вахоничева.
Вооруженные силы оказались, как это ни прискорбно, в числе чемпионов по гибели солдат, прапорщиков, мичманов, офицеров в мирное время. Теперь, что касается цифры 400, я ее не то что 3 раза, я ее 30 раз проверял. И должен вам сказать, что вот эта цифра, которая прозвучала из-за стен Минобороны, она очень близка к истине. Я не скажу, что эти цифры сенсационные, что там рост в разы. Нет, там речь идет о пределах 10 человек. Рост больше по сравнению с 2007 годом. Но это человеческая жизнь, рост есть, и причин для этого великое множество. Это и дедовщина на первом плане, это и слабая подготовка контингента.
По информации Минобороны, главной причиной гибели военнослужащих все-таки остается суицид. Насколько это верно? Действительно ли это так? Потому что психиатры считают, что гибели приводит лишь каждая 20-я суицидальная попытка.
Я вам скажу, что благодаря гражданскому контролю, благодаря тому, что главная военная прокуратура, следственный комитет, генеральная прокуратура сейчас хватают очень сильно за шкирку армейских брехунов, сейчас данные все больше и больше начинают приближаться к истине, что действительно меня радует. С другой стороны, я опять же должен возвратиться к тому, что суициды часто бывают следствием качества контингента. Я недавно разговаривал с представителем Центральной военно-врачебной комиссии и был поражен тем психологическим данным, которые мы имеем сегодня. Гигантское количество людей берут в армию с психологическими отклонениями.
Вы, да, как военный эксперт, можете предположить сокращение срока службы, не сократить ли количество подобных ЧП в российской армии?
Ну, вообще-то я сторонник такой мысли, не новой, что чем меньше солдат, тем меньше смертей. Я думаю, что все-таки сокращение срока службы, он все-таки позитивно сказался и на настрое молодого призывного поколения, потому что вы посмотрите, в некоторых военкоматах уже доходит до того, что они выполняют план набора там на 103, на 105%, что, конечно, смешно. Но я думаю, что переход службы на год все-таки очень сильно ослабил тот негативный психологический напор, который существовал в мозгах родителей призывников, самих призывников, которые, в общем-то, шли на службу как на тяжелую такую лагерную повинность.
Не представлял ли Минобороны России информацию о потерях бойцов во время вооруженных конфликтов, в частности, во время последнего грузино-осетинского конфликта?
Истинные потери, я уже не говорю мирное время, я говорю в боевой обстановке, они всегда составляли факт большой-большой секретности для Министерства обороны. Это традиция, в общем-то, я скажу, не только российского Министерства обороны. Любое мировое ведомство, оно всегда скрывает истинные потери.
А это было мнение Виктора Баранеца, военного корреспондента «Комсомолки». Мы продолжаем утреннюю информационную программу «Время свободы». С вопросом тем же самым, который мы адресуем вам, представляете вы ли себе реальное положение дел в российской армии, Татьяна Вольская вышла на улицы Санкт-Петербурга.
Нет, я не имею к ней никакого отношения. Только из новостей. Знаю, что у них грядет какое-то сокращение, что они, естественно, страшно недовольны. Полагаю, что это именно то, в чем они нуждаются, но опять-таки полагаю, что с умом это сделано не будет.
Я похож на бывшего генерала. Я не представляю, что мне.
Я тоже не очень представляю. Я думаю, что самое страшное — это все-таки дедовщина, которая сохраняется и которая заставляет людей избегать армии, потому что это унижение прежде всего.
Я представляю отлично себе реальное положение дел в российской армии. В плане увеличивания срока службы снова на 3 года, это ужасно. Если это правда, я не знаю. В плане дедовщины, ну, сам честь еще не имел служить, но слышал и от знакомых, и по телевизору видел, и по интернету столько всяких гадостей, что пора бы уже как-то переходить, я думаю, на контрактную основу, чтобы уже цивилизация появилась в армии. В других странах в армию люди идут добровольно, с большим желанием, потому что там это имеет статус, уровень, там за людьми следят. Здесь от армии косят, лежат добровольно в психушках месяцами, не имеют шанса получить работу при этом, не имеют шанса передвигаться спокойно на общественном транспорте?
Наверное, нет. Нас это никак не касается. У нас призывного возраста никого нет.
У меня сын пошел, сходил, 2 года отслужил и приехал оттуда алкоголиком.
Да, сегодня как раз я об этом думал. Все это печально, потому что дедовщина, она как есть, и вот с увеличением срока она только и будет, как бы усилилась. То есть вот сделали службу год, и я так понимаю, что сделали нормальный набор. Вот, и если, короче, в следующем году недобор будет, то увеличат срок службы. И, боюсь, это приведет к снижению количества вообще молодых людей.
Я как-то не интересуюсь сейчас. Сын уже получил белый билет, и все.
Ну, не очень, уже давно служил. Не просто я там это.
Нет, не представляю.
Нет, вообще я не связан никак. Как с армией, я не представляю.
Я об этом не думаю.
Да, представляю. В принципе, оно, конечно, очень тяжелое.
Боюсь, что представляю. Я думаю, что это как государство в государстве, и мы всей информацией просто не владеем.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, представляете ли вы себе реальное положение дел в российской армии. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Ну а сейчас в программе «Время свобода» рубрика «Культура» и у микрофона Ярослав Шимов.
Французский суд легализовал романы, написанные современным писателем Франсуа Сереза и являющиеся продолжением классического романа Виктора Гюго «Отверженные». Ранее наследники Виктора Гюго протестовали против публикации 2 романов Сереза, поскольку считают, что эти книги оскорбляют память классика. Наследники первоначально требовали не только запрета книг Сереза, но и уплаты штрафа на сумму 685 тысяч евро. Однако в последнее время они смягчили позицию и не добивались запрета книг, а штраф снизили до символической суммы 1 евро. Президент Польши Лех Качинский посетил Варшавскую синагогу по случаю еврейского праздника Ханука. Еврейская община Варшавы рассматривает этот визит как исторический. В последний раз польский президент Игнаций Мастицкий посещал Варшавскую синагогу в 20-е годы, но не присутствовал на отправлении обряда и не встречался с верующими. В Нью-Йорке в культурном центре Анасиса проходит выставка, рассказывающая о положении женщины в Древней Греции. Представленные 155 артефактов открывают новые стороны роли греческих женщин в античном обществе. Судя по экспонатам, греческие женщины пользовались большими свободами, чем принято думать, а их собрания походили на групповую терапию с целью снятия стрессов. По сообщениям шведской прессы, секретарь Шведской академии, присуждающий Нобелевские премии по литературе, Хорас Энгдал, в конце декабря уйдет со своего поста. Эксперты объясняют это тем, что в минувшем сентябре Энгдал сделал скандальное заявление по поводу главенствующей роли европейских писателей в современной литературе и провинциальности американской литературы.
Для радио. Так лаконично называется выставка, которая открылась в одном из арбатских переулков. В этом проекте художник Владислав Ефимов размышляет о таком советском феномене, как радиоточка. С подробностями Лиля Пальвелева.
Галерея расположена в Гагаринском переулке, и уже на подходе к ней становится весело. Ориентиром служат граффити в подворотне. Рядом с человеческими фигурками подписи «Малевич», «Татлин», «Матисс» и еще «Царь Пушкин», говорится владелец галереи Максим Боксер.
Галерея называется «Равенскорт Галерис». Здесь мы делаем выставки с современными художниками. Одним из любимых наших художников является Владик Ефимов, на выставке которого вы сейчас находитесь.
Кто ваши посетители? Я полагаю, что у вас должны быть свои посетители, какой-то свой круг, который знает сюда дорогу.
Один круг связан с современными художниками. Это искусствоведы, друзья, галеристы, коллекционеры. Другой связан с антикварными коллекциями, то есть с основной деятельностью галереи. Им тоже всегда любопытно, если и не покупать, то, по крайней мере, знакомиться с тем, что происходит в контексте актуального искусства. Вторая площадка наша находится в Доме художников в ЦДХ. Там мы представляем французскую живопись первой половины 20 века. И у нас представительство в Лондоне, где, собственно, мы ведем какую-то такую коммерческую деятельность, покупаем и продаем картины.
Но площадка в Гагаринском переулке – место для эксперимента. К примеру, для выставки, посвященной почти ушедшему в прошлое явлению – проводному радиовещанию. Владислав Ефимов рассказывает, как возникла у него такая идея.
Я просто читал статью Хлебникова «20-е годы. Радио будущего». Одна из его последних, где он очень большие надежды возлагал на радио, что по радио будет передаваться информация и обучение, и еда. Это типичная позиция поэта Хлебникова. И как на меня это подействовало? Вот я подумал, что вот у нас же есть такая вещь, как радиоточки. То есть это не настоящее ведь радио, это эрзац. Они как бы не свободны. То есть это имитация настоящего радио, которое, собственно, не случилось. Не случилось радио будущего, понимаете? Вот поэтому я сделал эту выставку о свободе, что вот они хотят свободы. Это они оживают, они стремятся к свободе, они как бы пытаются взлететь, вот там на фотографиях на тех это показано, и стать таким настоящим радио. То есть это, ну, такая романтическая выставка. Здесь они просто поют свои любимые песни, которые они знают и любят. Естественно, советские.
И все одну и ту же.
Нет, они там сходят с ума, там постепенно хор расстраивается, и они начинают петь каждую свою песню, потом снова приходят вместе. Но это же старые приемники с легким маразмом.
На фотоснимках приемники взмывают ввысь, пытаясь обрести свободу. Только куда денешься от шнура и розетки с надписью «Для радио». А вот звуки старых песен несутся из настоящих приборов, изрядно потертых, с дизайном, навевающим воспоминания о детстве и бабушкиной квартире. Установленные на тонких штативах, приемники постоянно поворачиваются друг к другу, общаются. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
8:45 в Москве. Коротко о новостях.
Радио Свобода. Новости.
Российские правозащитники проведут сегодня в центре Москвы пикет против отмены суда присяжных при рассмотрении дела о терроризме и шпионаже. Министры энергетики ведущих стран-экспортеров газа соберутся сегодня в Москве, чтобы выработать соглашение о газовом картеле. Король Бельгии Альберт II принял отставку правительства страны, а подробнее с новостями вы познакомитесь через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
8.46, и вновь наше внимание привлекают сегодняшние российские издания. Слово Валерии Шабаевой. Еще раз доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Сергей. Супербогатых людей привыкли называть олигархами, пишет газета «Известия». Еще недавно они влияли на политическую жизнь страны. Потом власть их равно удалила, но остались яхты, футбольные клубы, куршевели, приятный поиск своей фамилии в верхних строчках рейтингов. Сейчас грянул кризис, и самые богатые люди России подрастеряли свои состояния. Первая шестерка за полгода потеряла 131 миллиард долларов. И теперь уже можно подвести главный бизнес-итог уходящего 2008-го. Олигархов в России не осталось, утверждает издание. По своей экономической мощи они не просто несравнимы с государством, во многих случаях они полностью от него зависят. Яхты и самолеты еще остались, но вот о первых местах в мировых рейтингах придется забыть. Ну, не только олигархам плохо от того, что разбушевался кризис. Наступающие праздники стали поводом более чем на месяц остановить производство на ведущих отечественных предприятиях. Праздник получается длинный, но безрадостный, сообщает независимая газета. АвтоВАЗ останавливает конвейер 29 декабря уходящего года и запустит его 2 февраля следующего года. Ранее об остановке производства и сокращении рабочей недели объявили другие ведущие автопроизводители и металлургические компании. Эксперты считают, что объявленные праздничные каникулы из-за кризиса могут затянуться, что приведет к резкому на 20-25% падению промышленного производства в стране. Но, а вот новые «Известия» пишут о том, что же можно сделать для преодоления финансового кризиса. В частности, можно помолиться. Опасаясь попасть под сокращение или потерять часть зарплаты, россияне в массовом порядке заказывают в храмах антикризисные молебны, просят священников осветить их рабочие места. Между тем, и сама Русская Православная Церковь начала испытывать серьезные финансовые затруднения. Незадолго до своей кончины Алексей II направил президенту России Дмитрию Медведеву письмо с предложениями по обеспечению стабильности финансового положения РПЦ в новых условиях. Эта публикация на первой полосе новых «Известий» озаглавлена «Изыди окаянный». А еще газета сообщает, что как минимум 3000 российских студентов, которые учатся в кредит из-за финансового кризиса, оказались под угрозой отчисления. Банк, который выдавал самые популярные образовательные кредиты, с сентября этого делать не может. Несмотря на то, что российские кредиты на учебу сильно уступали по условиям западным, спрос на них был. Что будет дальше, специалисты предсказывать не берутся. Экономические потрясения уже ударили по всей системе кредитования и скоро изменят облик всего российского образования. Это точка зрения экспертов. Напомню, это публикация в «Новых известиях». Время новостей пишет. Вчера Москва показала, что будет продолжать настаивать на своих условиях игры на Кавказе. На заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене Россия заблокировала техническое продление, предполагалось, что это до марта 2009 года будет сделано, мандата миссии этой организации в Грузии. Постпред России в ОБСЕ Анвар Азимов заявил, что нынешний мандат грузинской миссии включает абхазские и юго-осетинские компоненты, а потому должен быть пересмотрен. Он отметил, что закрытие миссии в Грузии позволит ОБСЕ сэкономить 18 миллионов евро. В связи с тем, что для решения любых вопросов в рамках ОБСЕ необходим консенсус всех 56 стран-членов, процесс свертывания миссии начнется уже 1 января 2009 года и займет 2-3 месяца, пишет газета «Время новостей». Ну, а тема дня в газете «Газета» сегодня вот какая. Министерство обороны объявило размер выплат 280 тысячам офицеров и прапорщиков, которые в следующем году будут уволены из армии в ходе начавшейся реформы вооруженных сил. Количество денег для офицеров будет напрямую зависеть от срока службы и при выслуге 20 и более лет может составить 185 тысяч рублей.
Спасибо. Это был обзор сегодняшних российских печатных изданий. Наша дорога вновь лежит по ту сторону Атлантики. Коллеги в Нью-Йорке и Вашингтоне вновь рассматривают разные животрепещущие и просто любопытные вопросы заокеанской жизни. Ну, в частности, про секс мы уже обещали об этом поговорить. Безусловно, как же без этого. Ну, а вот, например, такой вопрос, может ли оправдать надежды мировой общественности Барак Обама? Если не может, то почему? Все, ответ на все эти вопросы мы найдем в программе «Америка сегодня». Юрий Жигалкин.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, почему праздник Рождества сопутствует деторождаемости. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Пятеро иммигрантов из мусульманских стран в понедельник были признаны виновными в заговоре с целью вооруженного нападения на американских солдат, расквартированных на военной базе «Форт Дикс» под Филадельфией. Согласно уликам, собранным обвинением, пятерка, в которую входили трое албанцев, выходцев из бывшей Югославии, и орданец и турок, приобрели несколько автоматов, взрывчатку. Они оттачивали технику владения ими в горах Покана. Подробно изучая распорядок жизни военной базы, читая террористическую литературу и выжидая подходящий момент для атаки. По словам защиты, пятерка не планировала ничего плохого. Ее члены были введены в заблуждение информаторами, нелегальными иммигрантами-мусульманами, которым правительство посулило грин-карты и деньги за разоблачение фальшивого заговора. Тем не менее, после двухмесячного процесса и шести дней обсуждений присяжные признали пятеро обвиняемых виновными в заговоре. Всем пятерым грозит пожизненное заключение. Мир может питать несбыточные надежды по поводу президентства Барака Обамы, считает будущий вице-президент Джозеф Байден. И это тревожит опытного американского политика. В интервью телекомпании CNN Байден сказал, что в разговоре с ним многочисленные иностранные лидеры постоянно выражают надежду на то, что с приходом в Белый дом новой администрации между США и миром установится более тесное взаимопонимание, что они смогут найти общий язык с хозяином Белого дома. Будущий вице-президент не сказал, в чем конкретно заключаются его тревоги. Но, как предсказывают эксперты, расчеты на то, что внешнеполитическая стратегия новой администрации будет радикально отличаться от стратегии нынешней, преувеличены. Эта стратегия будет исходить из принципов защиты национальных интересов США. Главными приоритетами останутся борьба с терроризмом, борьба с распространением ядерного оружия и утверждение демократии в мире. Победа Барака Обамы на президентских выборах стала главной новостью уходящего года, согласно традиционному опросу агентства Associated Press, проведенному среди редакторов американских средств информации. Первый приход в Белый дом афроамериканцев стал, по мнению редакторов, символом американской демократии. Второй и третий по значимости темами стал глобальный экономический кризис и феноменальные перепады цен на нефть. Интересно, что иракская тема, доминировавшая на новостном пространстве последние годы, заняла лишь четвертое место в списке главных событий уходящего года. Наряду с Пекинской Олимпиадой, землетрясением в Китае, появлением на политической сцене новой звезды Сары Пейлин и угасанием звезды Хиллари Клинтон, американские редакторы отметили российско-грузинскую войну среди основных новостей года. Российская интервенция в Грузии, вызвавшая серьезные разрушения и экономические потери, привела, по их словам, к ухудшению и без того плохих российско-американских отношений. Рождественские праздники, как выясняется, стали благодатной порой для прокреации, утверждают американские специалисты. Зов природы почему-то неизменно овладевает американцами в эти зимние дни. Всплеск зачатий приводит к всплеску рождаемости ровно 9 месяцами позже. Этот феномен подтверждают и продавцы товаров, имеющих отношение к сексу, рассказывает Владимир Морозов.
По данным сотрудника Мичиганского университета Дэвида Лэма, наибольшее число деторождений приходится на сентябрь. То есть эти дети зачаты в рождественский период. Дэвид Джонсон, с фирмы, которая делает презервативы Троян, говорит, что перед Рождеством его товар расходится быстрее. По мнению ученых и неученых, в Рождество у людей больше свободного времени, они больше пьют, у них лучше настроение. Менее интенсивные фестивали плодовитости проходят и во время других праздников. В День независимости, День труда. Небольшой всплеск жизнелюбия отмечается также и в День матери. У меня такая ситуация. Мой давнишний друг приезжает ко мне на праздники. И в то же время дают увольнительную морскому пехотинцу жениху моей дочери. А дом у меня небольшой. И сейчас мы думаем, как нам всем тут разместиться. Вот такие заботы во время сезона любви. А как насчет древнего утверждения о том, что сезон любви – это весна? По мнению специалистов, у современного человека все по-другому. Сложнее всего с интимом у родителей с детьми. Они много времени проводят на работе, устают, а дома их ждут семейные заботы. На интим остается не так много времени. По мнению тех же экспертов, рождественский всплеск жизнелюбия наблюдается не только в Америке, но и в других христианских странах. Не случайно именно перед Рождеством один пастор из города Даллас, штат Техас, обратился к своим прихожанам с таким призывом. Если вы женаты или замужем, то вот что я вам предлагаю. Я не могу вас заставить, но, так сказать, даю вам домашнее задание. Или, если хотите, бросаю вызов. Занимайтесь любовью со своим супругом или супругой 7 дней подряд, начиная с будущего воскресенья. Имя пастора Эд Янг. Янг в переводе «молодой». По возрасту он не так молод, и в его призыве нет молодечества. Он цитирует Писание, где людям предписано плодиться и размножаться. Кроме того, говорит пастор, секс укрепляет семью. Как отреагировали на это прихожане? В высшей степени положительно. Сегодня многие жалуются на кризис, и вот вам один из способов, как сменить жалобы на звуки восторга. Итак, последуем призыву благочестивого пастора. Святое дело.
Этой рождественской корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Ну, к концу подходит и утренняя информационная программа «Время свободы». Хочу напомнить, что вопрос сегодняшнего часа звучал так. Представляете ли вы себе реальное положение дел в российской армии? Ну, давайте посмотрим некоторые ваши ответы. Не думаю, что в российской армии что-то изменилось 20 лет спустя. Разве что российская армия все больше походит на тюрьму, высказывает свое мнение Борис из Миаса. Армия, конечно, плоха, и это беда. Но еще большая беда в том, что Россия одинока, больна и беззащитна, считает Никита Темный. Реформы угробят и армию, и Россию, Федя Лампочкин. Я знаю реальное положение дел в российской армии, но об этом не скажу, военная тайна. Так считает Константин. Спасибо тем, кто отвечал. Это далеко, конечно, не полный перечень ваших ответов. Я Сергей Тарасов и продюсер Дмитрий Налитов. Прощаемся с вами. Всего доброго. До свидания.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9535, 15250 и 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».